шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.
Доброго дня всем, дорогие друзья. 13 число, и, кстати, пятница 13 сегодня. Периодически это происходит, потому что я веду передачи по пятницам. 10 утра, мы работаем в прямом эфире для вас. Рады вас приветствовать. Сегодня у нас Василий Степанов в гостях.
Доброе Привет. Утро. Доброе
меня,
утро всем.
А меня зовут Андрей, со мной Виталий, и мы будем говорить сегодня о церкви. Угу. Об актуальной, живой, настоящей, реальной церкви. Но начнем мы с отсылки к прошлой передаче.
Да, в прошлой передаче мы не успели прочитать комментарий. От Лидии пришел хороший, емкий. Мы говорили о играх, и она написала: мы не успели прочитать, а мы, нам важно ваше мнение, как у нас звучит затравки, поэтому прочитаем, спасибо большое. Вот она как раз пишет: коллекционные карточные игры, ККИ. Для меня аналогичное ММО, массовым многопользовательским онлайн-играм. Это увлечение на уровне работы. Не вкладываешься туда по максимуму временем и деньгами, ничего не достигнешь. А зачем играть в то, где чувствуешь себя лузером? Поэтому подсаживаешься и вкалываешь. А зачем, почему, перестаешь задумываться. Не думаю, что для христианина это благотворно. Такое это, окончание, да.
Кстати, можно из этого сделать вывод, что это не только про коллекционные карточные игры, это вообще про любое занятие. А если ты вкладываешься куда-то, то ты это и ценишь, что ты этим и живешь, потому что где сокровище твое, там будет и сердце твое. А для христианина сокровище должно быть в Господе, потому что только ему служи, это первая, главная заповедь. И я так плавно, видишь,
Да. Если вам интересно, послушайте повтор, кстати. А я озвучу телефон прямого эфира. У нас телефон, по которому можно позвонить, 8-800-333-1706, сайт theos.fm, телефон для вайбера, ватсапа, +7 977 850 09 96. Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, пишите. Также на сайте всегда есть живой чат, где можно комментировать, и в видеотрансляциях также. Мы сейчас в прямом эфире. Всем привет. Можно присоединяться, оставлять комментарии. У нас сегодня в гостях Вася, можно так сказать, человек, который в чем-то эксперт по церкви, можно. Ну, я не знаю людей, которые так давно уже этим делом занимаются.
Специалист по церкви, да. Вопрос нашим радиослушателям: как церковь должна выглядеть, чтобы туда пришли и остались там люди? Вот на ваш взгляд, что не так, может быть, в церкви? Что бы там надо бы изменить? Итак, о церкви. Ну, сначала о нашем госте, да, давай начнем. У нас он и служитель, и церковный лидер, и спикер, и многодетный отец, и все это вместе, и бородатый.
Ну, можно, дядька. Можно поскромнее начать, да. У нас в эфире, наверное, полгода назад где-то был сын Васи. Тоже Вася, мы их называем Василий старший, Василий младший, Степанов. Да. Вот. Это было, кстати, очень круто. Мы любим общаться с молодежью, смотреть срез. Ну, у нас молодежная передача в целом, заранее, да, хочу сказать. И мы смотрим так срез, как молодежь смотрит на вот эти все вещи современные. Говорим о разных теоремах в эфире. Вот, а сегодня у нас Вася старший. Мы давно мечтали его заполучить на эфир. В идеале, конечно, было бы Вася младший, потом Вася старший, да. Сейчас мы наконец-то этого дождались. Вот, ну и что, вот из того, что ты уже сказал, да, ты с где-то 90-го года, да, в церкви?
Да, я в церковь пришел в 90-м году. Если очень кратко, то это была, конечно, интересная история, потому что ну, это такой у меня был жизненный излом, наверное. То есть для меня очень трудно далась служба в армии. Я служил с 87 по 89 год в армии. И служба была тяжелая. Я попал в самые суровые войска, которым оружие в руки не дают, не доверяют.
Только... Они настолько суровые, что...
Очень суровые, оружие. Только лопаты. То есть на самом деле это стройбат. И это на самом... Ну, притом это действительно излом страны, то есть это было очень тяжелое время и для страны, и для армии это тоже. И если воинские части, которые несли службу, они обеспечивались лучше, то вот строительные части, это, ну, это было тяжело, просто физически тяжело, морально было тяжело. И когда я вернулся из армии, то есть это была такая суровая переоценка ценностей, потому что ты когда вот в таких... Когда ты так сжат сильно, ты начинаешь ценить другие вещи. Ты меньше обращаешь внимание, во что ты одет. Даже что ты ешь. Лишь бы она просто была еда. То есть ты по-другому начинаешь ценить многое. Вот. И когда я вернулся в реальную, вот обычную жизнь, то я увидел, что...
А это 90-е?
89-й год. 89-й. Вот, с 89-го года. И какие-то вещи, которые были очевидными там, то есть... Там много обнажается. Вот в таких условиях суровых обнажается очень много. Сразу понятно, кто есть кто, кто слабый, кто сильный. кто какой. А тут все вот как бы... ну, все уже мы понемножечку были захвачены. В принципе, наверное, и в те советские времена были захвачены все-таки с стремлением к тому, чтобы чем-то обладать. То есть все хотели побольше зарабатывать, урвать какую-то модную вещь. И вот это для меня какие-то вот качества взаимоотношений даже в семье, они стали... Мне дико было. Ребята, у вас все есть, у вас хлеб есть на столе. Почему вы такие злые друг к другу? Почему вы не цените, ну, вот... Простые, может быть, это банально, может быть, звучит. Дружбу, любовь, да. Ну, все это меня... Я писал письма и говорил, я хочу обратно в армию, хочу туда, потому что здесь жить очень тяжело. Это такой синдром вот людей, которые прошли горячие точки, сидели в тюрьме, не знаю, были лишены чего-то. Они хотят вернуться туда, где все как бы проще, понятнее, яснее. Может быть, тяжело, но вот как ни странно, эта жизнь, она бывает очень сложной. Как один мой знакомый сказал, это отдельная история совершенно, он пришел к вере после того, как отсидел срок в шотландской тюрьме. Ну, это отдельная история, это долго рассказывать. Тут так сложилась судьба у человека, он попал в серьезный ДТП с человеческими жертвами и получил срок в Шотландии. И он там пришел к вере. И он сказал, легко быть верующим в шотландской тюрьме, гораздо тяжелее быть верующим на свободе. А я тогда еще не был верующим. И вот этот излом, то есть это крушение, много, личная жизнь разрушилась. И я стал задумываться, вот мне было очень больно, такой внутренней боли. Я стал, вот куда?
Ну вот, то есть определенные в армии правила, четкие правила жизни,
да.
И ты знаешь, что надо делать, что не надо делать, куда идти, куда не идти. Когда ты выходишь, грубо говоря, на свободу, тут миллион путей,
миллион
возможностей,
абсолютно.
И тогда тебе нужно самому принимать решение, а что мне делать со своей жизнью, а кто я есть вообще, нужно понять, чтобы двигаться куда-то, чтобы хоть как-то жить, что, ну, то есть нету твердой почвы под ногами, наверное, дело в этом, да?
Ну и в этом тоже. И не за что было захватиться, такая внутри боль, все, в общем, жить не хотелось. Вот это реальное это ощущение, когда тебе не хочется жить, и я... У меня даже была попытка суицида, то есть это... Я хотел... Реально это была попытка самоубийства. Такая, может быть, даже не трудно сейчас оценивать, насколько я мог бы в тот момент далеко зайти.
Насколько эффективно, да?
Но я пытался это сделать. И что-то остановило меня в самый последний момент, мне стало очень страшно. И в то время по Московскому каналу кусочками по 10 минут показывали фильм «Иисус». Тот самый, который с точки зрения кинематографической, ну, в принципе, не представляет никакой ценности. То есть это не Зеффирелли, это вот с точки зрения искусства и кино, это не кино, это просто смонтированные картинки. Я не к тому, что я ругаю, вот люди вложились, люди сделали, цель у них была другая, рассказать Евангелие. И она была очень эффективна, несмотря на то, что вот... Относиться к этому как к искусству было нельзя. Там была посредственная игра актеров, посредственная режиссура, посредственный монтаж. Но все остальное работало, потому что это было Евангелие. Я посмотрел буквально 10 минут. И после этого была реклама евангельских собраний, по-моему, чуть ли не в Олимпийском.
90-й год, да?
90, да, наверное, 90-й. Мне трудно сейчас вот сказать точно, потому что для меня как-то все стерлось. Цифры, даты, время. Зимой это было, осенью, не помню. И он сказал, если вы потеряли в жизни надежду, я хочу сказать вам, у Бога для вас есть надежда. Я зацепился за это просто вот как за якорь. У Бога для меня есть надежда. И когда меня приперло уже все мои переживания, искания вот совсем к стенке, я у себя дома... Нигде, ни в церкви, нигде. Я начал молиться, и у меня такое пришло осознание, что я молиться, я не имею права. Ну, кто я такой, чтобы молиться Богу вообще? Ну, кто вообще? И вот это вот... И мне стало так горько, что я даже и молиться не могу. Я понимаю, что больше некуда. Вот я не могу, а мне некуда. Я так и сказал, Господи, ну, а куда мне еще идти? Я горько плакал у себя в спальне. И на утро я проснулся и стал замечать, думаю, что случилось? Я никак не мог понять, что произошло, потому что это было ощущение, как будто тебе глаза другие вставили. Весь мир изменил свои краски. Мне трудно сейчас сказать, вот как, но у меня такое ощущение, что это вот другие глаза, другие вообще. Я ходил день, два, я стал делиться с друзьями, со мной что-то случилось. Они: да ладно, у тебя это уже было, пройдет. Ты вот этим увлекался, вот туда-сюда. Подожди, сейчас это пройдет. И через неделю я понял, что случилось. Я постоянно думаю о Боге, постоянно. То есть с тех пор так оно и происходит, и так и осталось. Это постоянная мысль о Боге, которая вот тут, везде, в голове, в сердце. И ты постоянно о нем думаешь. Чтоб ты ни делал. И вот тогда я стал задумываться, а теперь мне надо найти таких же, как я. И дальше уже была другая история, она длинная, и в итоге все-таки я попал в церковь, принял крещение и так далее.
Прошло 28 лет.
Ну да, 90-й год, 91-й, 90-й, наверное, 90-й, да.
Да, для тех, кто нас сейчас слушает, такая возможность увидеть жизнь... Если не 28 лет человека. А что изменилось? Ты не жалеешь, во-первых, что принял это решение?
Нет, вообще нет.
Такой дежурный вопрос.
Не то, что даже не жалею, а больше всего, когда я был молодым, я боялся прожить жизнь обывателя. Это самый большой страх молодости. Прожить как все.
Это у всех страх такой в молодости.
Боже, как я этого боялся.
И все, тем не менее, это делают.
И я понимал, что это безнадега. И вот от чего он меня избавил, это от жизни обывателя.
Вот
жизнь,
это точно.
Жизнь просто вау.
Жизнь служения, жизнь в церкви. И сегодня несколько таких моментов о тебе, которые Виталий предоставил нам.
Я на самом деле хотел спросить, ну, во-первых, сколько у тебя детей сейчас? Да,
у меня 6 детей. Ага. Никогда не думал, что их столько будет, да. Но их 6.
Какие-то твои, какие-то...
Да, у нас 5 своих и одна дочка приемная.
Потом я опять же знаю, просто сокращая время, может быть, об этом, кстати, можем сделать отдельную передачу с тобой, если будет время, приходи, о физической культуре. Сейчас нет времени долго говорить, но я знаю, что Василий в определенный момент понял, что, будучи в возрасте уже, имея довольно молодую дочь, ты можешь об этом сказать.
После 45.
Когда у тебя дочка родилась, да.
Да. Моей дочке 5 лет, и когда у меня родилась маленькая дочка, то есть вот 5 лет, ну, в октябре будет 5, я понял, что мне физически надо быть крепким, потому что у меня маленькая дочка. А к 45 я был стандартным 45-летним мужчиной маленького роста, с большим животом, с одышкой при подъеме на лестницу, и все, и приплыли. И я смотрел на себя и понимал: вау, я не смогу изменить свою жизнь. Вот. Оказалось, все возможно.
Я в какой-то момент тебя не узнал, потому что, ну, так или иначе, я видел тебя уже много лет, да, лет 10, наверное, как периодически я вижу тебя в церкви, и вдруг вот в какой-то момент какой-то мужчина бородатый. И тут модный. До меня доходит, что этот модный бородатый мужчина, это вот и есть Василий Степанов. То есть, а сейчас активное занятие физической культурой, ну, своим.
Физкультурой. Я занимаюсь физкультурой.
Много. Больше среднестатистического москвича. Хотя сейчас очень модно бегать, все остальное, если молодежь взять, вот это все. Разбуди район, все дела. Вот, ну, в целом, у нас просто сейчас времени нет. Мы в конце еще о тебе поговорим. Хорошо. Даже если Бог даст время, проведем блиц-опрос. В целом, Вася работает графическим дизайнером.
Да.
Любит лоферы, барбершопы.
Что такое лоферы?
Это ботинки, да? Такие.
Ну, он не знает.
Ну, ты любишь хорошую обувь, я знаю.
Да, ну, хорошую, чтобы она была удобной и красивой. А почему нет? Это приятно.
Да, в общем, не понимаю, может быть, сути термина. Вася называли хипстером таким церковным, но в целом Вася любит все качественное. И работать дизайнером, это понятно. Барбершоп ходит, хорошую музыку любит, живет в одной квартире с несколькими детьми, женой и с двумя собаками.
Сейчас с двумя, да.
Это вообще все как-то выглядит невероятно. Занимается физической культурой, любит общаться с молодежью, часто это делает. Служитель-спикер, многодетный отец. Реклама Васи, на этом мы, наверное, закончим. Давай, да. Скорее, знаешь, давай. К чему? Вот церковь в 90-е. Угу. Мы говорили о том, когда ты туда пришел. Угу. Мне очень интересно. Наблюдая эти 28 лет, что изменилось?
Все говорят, пробуждение 90-х. Вот бы нам его вернуть.
Да, что вообще, ну, вот это... может быть, по периодам, да, что произошло? На твой взгляд, что изменилось чисто эмоционально? Что по-другому?
Вот буквально на домашней группе в этот вторник мы когда собрались, и у нас сейчас поколение, ну, чуть мое, может быть, и чуть моложе, и вот мы начали: а вот почему мы так остепенились, что нам нужно, где мы потеряли какую-то, потому что я встретил свою знакомую, когда сейчас, которая ходила в 90-е годы ко мне в домашнюю группу, и она: «Ой, Вася, ты помнишь?» И отчасти эти разговоры напоминают разговор стариков.
На лавочке у подъезда.
Да, у лавочки. «А вот ты помнишь,
каким?» А если вы видите Василия сейчас, то вы понимаете, что он совсем не старик, не считает себя таким.
Да, как
молодой
было.
Молодой отец, можно сказать.
Это такое... Ну, на самом деле, что-то произошло. Во-первых, тогда все было какое-то... Да, очень много молодежи было в церкви, потому что... действительно волна такая, когда в церковь наполнилась людьми от 14-15 до 25. Вот такое возрастное. А это составляло до 80% членов церквей. И, естественно, при наличии такого количества молодежи они давали такой заряд, потом это заряд энергии. Потом это невероятная свобода, которую мы, вроде, перестали ценить в 90-х. Принято ругать 90-е, что это шальные 90-е.
Разгул
того, сего, это перестройка, это демократы, это продали там... Но это было время потрясающей свободы для церкви, когда мы спокойно выходили проповедовать на Красную площадь.
Знаешь, я недавно читал просто маленький комментарий Александра Борисова, отца, книгу «Побелели Нивы», интересная вещь, а как раз он переосмыслил. Он пишет в то время, к людям, живущим в то время... И он переосмыслил, что происходит. Меня так сильно накрыло, я понял, что значит Советский Союз, который был и давление на религию, гонение, а потом все это рушится, приходит, да, свобода. Я не представляю вообще, я пережил вот это ощущение. Я подумал, несмотря на то, что было иногда нечего есть, и было тяжело, ну, с точки зрения мирской, да, в церкви был просто праздник потрясающий.
Постоянный. Да. Притом не запоминается, что есть было нечего, а есть реально было нечего. Это пустые полки магазинов, пустой холодильник. Ты это не помнишь, у тебя запомнилась вот эта вот такая эйфория от того, что можно делать все. Мы проповедовали на улицах, мы ходили по квартирам, и нас никто не выгонял, и мы делились жизнью. И люди приходили, потому что огромный голод. А сейчас, как ни странно, люди стали... Мы ругаем то время, но сейчас все стали лучше жить. Даже те, кто плохо живет, живут лучше, чем...
Чем те, кто плохо жили в 90-е.
Да, тогда была полная труба. И вот... И все стали заняты чем-то, стремления какие-то другие. Но все равно, я думаю, если посмотреть в историческом зрении, мы все равно живем в удивительное время.
Ну вот то пробуждение, конечно, нам не вернуть, потому что там определенная историческая конъюнктура и определенная там последовательность каких-то решений, власти, действий. Сейчас, конечно, этого не вернуть. Что делать церкви, на твой взгляд, чтобы снова, не знаю, как-то воскресить вот это вот вдохновение, вот это движение?
Я думаю, просто жить жизнью. Я вот тоже задумывался, как церкви измениться. На самом деле есть... Мы можем использовать какие... Мы можем думать, вот нам нужно, чтобы люди пришли, нам нужно сделать это нам нужно сделать, чтобы было красиво, чтобы там была красивая музыка. Притом, ну, понятно, что у всех разные отношения к тому, что значит красиво. Это будет разные стили, там, давайте сделаем так, давайте сделаем это, давайте вот сделаем это, пусть будет интересная проповедь. А нам, наверное, не хватает какого-то смыслового нагрузка. А нам не хватает музыки лучше. А нам нужно петь красиво. А нам нужно, чтобы уютно было. Или, наоборот, нам нужно поднять качество проповеди, или нам надо, и так далее. То есть можно вот о многом говорить, но я думаю, что самое, что всем хочется и что всем нужно, это жизнь. Вот это внутренняя наполненность, вот это нам нужно. Нам нужно, чтобы внутри нас клокотало, и тогда будут тебя спрашивать: слушай, а что у тебя, почему ты такой, почему ты так живешь? А вот потому что вот я верю, а как это-то? И вот это то, чего людям не хватает на самом деле, потому mm-hmm. что сейчас, как ни странно, люди опять живут под большим давлением. У нас на домашней группе ходит одна женщина, и ей очень тяжело, то есть у нее очень тяжелая жизненная ситуация. И таких людей много в Москве. Это коренные москвичи, которые выживают в этом городе. Это, как правило, приезжие, которые приезжают в Москву за успехом, за удачей. Они очень предприимчивые, они готовы много работать, много вкалывать. А они пробивные. Это вот такой пласт людей. И они начинают вытеснять тех, кто здесь родился. И в силу обстоятельств многие москвичи, они такие ленивые. которые думают, что вот им вся город им обязан, страна им обязана, она им всем должна, а это не так. Это другие реалии. И, но от этого жизни становится легче. Вот эти люди, такой пласт людей, которые им настолько тяжело, что они не знают. И вот она пришла в церковь, потому что она увидела, что тут есть жизнь, которая ей много чего нужно, но самое главное, что ей нужно, это чтобы внутри у нее была жизнь. Она просто приходит ради того, чтобы не так важно, как выглядит, как звучит. Она даже еще вот не концентрируется на истине, как вот мы привыкли, что ей хотя бы вот удержаться. И для нее это важно, что здесь есть жизнь, здесь есть те, кто ее любит, кто понимает, кто ее терпит. И она приходит, и приходит, и я думаю, будет приходить. Поэтому
вот давай это... я сразу в корень такой рубану вопрос, потому давай. Что мы уже пошли о серьезных вещах, да, говорить. Как, что для тебя самое главное в церкви в таком случае?
Самое
знаешь,
главное.
Иногда люди, вот есть полминуты ответить, да, что, а что церковь, что такое, что для тебя там самое главное? У тебя кто-то спрашивает мимолетно, да, и вот...
Я отвечу одним словом, взаимоотношения.
Угу.
Это, если кратко, взаимоотношения с Богом, и именно взаимоотношения, это удивительно, взаимоотношения с людьми, потому что без этого нет взаимоотношения с Богом.
Угу. Спасибо большое. А, друзья, если вы еще не ходите в церковь в целом, как вы считаете, что нужно сделать церкви, чтобы вы в нее пришли? Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, пишите. Если вы ходите в церковь, как она должна выглядеть, чтобы люди там больше времени проводили? Ведь это надежда мира. Мы в это верим, что церковь, тело Христа — это надежда мира, которая оставлена здесь на земле для того, чтобы дальше делать дело Христа. Пожалуйста, присоединяйтесь, задавайте вопрос Василию, если вам интересно. У нас сегодня в некотором смысле уникальный гость. Телефон прямого эфира я уже озвучивал, сейчас расскажу. 8 800 333 1706, сайт theos.fm, видеотрансляции, можно оставлять также все свои комментарии, пишите, звоните. У нас недавно был в гостях, пару передач назад, православный служитель, молодой парень. Он, ну, хороший очень человек. Опять-таки, рекламирую повторы. Пожалуйста, послушайте, если хотите. Мы очень интересно поговорили. Хотим также продолжать общаться. Константин. И он спросил перед эфиром, он спросил, а что такое альфа-курс? Вот это было интересно, потому что, ну, не всякий, видишь, не всякий служитель церкви иногда знает. Что это такое? Как бы ты ему ответил? И в целом, ну, расскажи кратко твою историю взаимоотношений с альфой можно... Чем это уникально также и в целом об этом?
Хорошо. Что такое альфа? Альфа — это... Как бы ответить так коротко? Мы даже перестали это называть с какого-то времени курсом, потому что курс — это такое достаточно сухое. Альфа — это серия встреч, если вот как формально, это серия встреч, где люди могут познакомиться с Евангелием. Притом, понятно, для современного человека мало просто услышать вот какую-то краткую евангельскую весть, формулировки. Ну, я вот так вот, может быть, утрирую. Иисус вас любит, он умер за вас. Хотя это сильно, это действительно реально работает. Для некоторых даже такое слово будет работать как выстрел, как взрыв, возрождая их жизни. Но нужно знать что-то больше, потому что, ну, вот... Наша, как говорил Лесков, Русь крещена, но не просвещена. Вот наша беда. 75% или более россиян считают себя христианами, но на вопрос, верите ли вы в то, что Иисус воскрес, отвечает из этих 70, наверное, не более 5%. Я могу ошибаться в цифрах. Ну, то есть очень маленькое число реально верит в истину. Но все потенциально себя считают христианами. И вот эта серия встреч, всего покрывается 15 тем, приблизительно за 11 недель, за одну встречу раз в неделю, где говорится об основоположных истинах христианства. И каждая встреча звучит как вопрос: зачем Иисус умер? Как и зачем я могу молиться? Как я могу быть уверен в своей вере? Зачем и как мне читать Библию? И так далее, и так далее, и так далее. И заканчивается эта тема о церкви. И ценность альфа не только в том, что там звучит истина в виде темы, в виде вот, обращения к людям, но есть один совершенно потрясающий элемент, на чем все как бы и основано. То есть это собрание маленькими группами, 5-6 человек, где есть люди, которые ведут это общение, где, разрешается задавать любые вопросы, где никакое мнение не считается неуместным или... То есть каждый имеет право высказаться так, как он думает, и в этой маленькой группе обсуждается услышанное. И на самом деле... Я не помню точно, кто когда это сказал, я могу, но фраза такова, что мы должны, возможно, я прочитал в одной теологической книге, по-моему, это было в книге Грэма Томлина, одного современного теолога, он высказывал такую мысль, что, на самом деле, мы должны понимать, что все мы приходим к Богу не из-за того, что... мы вот искали истину умственно и, наконец, ее нашли. А на самом деле каждый из нас переживает личную встречу с Богом. И то, что людям надо дать, помимо вот проповеди в той или иной форме, им надо дать вкус церкви, им надо просто вот попробовать, что такое церковь, что такое жизнь церкви. И через Альфу они это получают. Раз в неделю они встречаются и как бы в эту среду потихонечку окунаются, где их выслушивают, где не, мы не столько говорим, сколько слушаем, что вы об этом думаете. И вначале наши люди боятся высказывать свое мнение. Угу. Боятся.
Они боятся есть иногда еще то, что им предлагают.
Да.
Проверять, не подсыпано.
И проходит какое-то время, люди начинают высказываться, и... И вот в этих обсуждениях они отвечают на вопросы, которые сами себе задают. И это потрясающе. И вот эта вот атмосфера, которую мы приглашаем Бога туда, мы просим, чтобы Он был, и чтобы они пережили это присутствие, вот Его. Они вначале даже не понимают, почему им тут нравится. А потом оказывается, что это Его присутствие. И вот через такое общение, через все это... Они действительно приходят к вере в Богу. Не все. Многие возвращаются потом еще раз, но это действительно работает.
Я вот на все свои вопросы получил ответ, и даже больше ты сказал о том, что как это работает и в чем это уникальность, да, курса. Именно я понимаю так, что сама церковь, она обладает такой притягательной силой вот отношений, любви, которые Христос оставил, заповедал нам.
Должна, по крайней
да,
мере.
Да, и получается, что на Альфе, когда мы действительно заботимся о людях, да, принимаем их, тогда как раз люди могут это попробовать. То есть они действительно получают такой тизер церкви, и таким образом им интересно. У меня вопрос есть. А вот само название Альфа, да, это не отпугивает православного русского человека?
Ну, вообще да. Никого не должно отпугивать, потому что это первая буква греческого алфавита, которая является официальным языком. Да. Ага. И это отсыл к прямой цитате из Нового Завета. «Я есть Альфа и Омега». Угу. И это из Откровения.
Ну, к сожалению, есть такое мнение, что это что-то страшное, потому что это Альфа, что-то нерусское в этом есть. Даже был фильм «Альфа-курс сети ада» или что-то подобное.
Да.
Потому что это не наше, это вот что-то чуждое. Будто бы. Ну, знаешь, есть же эти, как-то альфа-группа, там, как это, силовики какие-то такие, что-то такое, спецназ, альфа и так далее.
Альфа-банк, альфа-центавра.
Как будто это что-то вот
не, ну мы сейчас шучим, конечно.
Ну, ты сталкивался же, наверное.
Да, конечно, сталкивался. И притом это во всем мире не всеми принимается, это форма евангелизации, на самом деле. Что такое альфа? Это средство евангелизации, средство достижения Евангелием людей.
Это же просто беседы. Ну, просто.
Да.
Просто беседы.
Они вроде, с одной стороны, просто беседы.
Но организованные такие.
Но, с другой стороны, все-таки я думаю, что как бы это вот банально, может быть, не звучало, мы просим каждый раз, чтобы Дух Святой пришел на эти встречи. Угу. И я верю, что он приходит. Угу. По-другому это бы просто не работало. И на сегодняшний день Альфа проходит, наверное, в 168 странах мира. Цифра могла увеличиться, у меня такие данные. И используется в практике всеми христианскими деноминациями. Угу. Основными, кроме, может быть, каких-то закрытых групп где-то в Европе или где-то в других местах. То есть и в рамках каждой из деноминаций не всеми это принимается, как ни странно. Везде есть разные мнения в разных церквях. Но это имеет большой подъем в европейских церквях и во всех. Обширный диапазон.
Надо подчеркнуть, что это же совершенно добровольная штука. Никто никого не заставляет. Нет, люди абсолютно. Сами приходят, сами интересуются, приходят. Сами задают вопросы, отвечают.
И они
на них.
Не обязаны. То есть никто они когда не, там да. присутствуют,
может,
они
может прийти, а потом
не
просто может не
да,
прийти.
Наш принцип – никого не удерживать.
Конечно.
Не преследовать. Мы всем говорим, мы не будем преследовать вас звонками, мы не будем назойливо вас сюда. Если вы захотите уйти, вы можете этого прям вот встать, уйти, и никто не будет вас... уговаривать. Некоторые удивляются, надо же, я не пришел, а меня не терзали.
Не знаю,
возвращаются.
Может быть, сейчас немножко спонтанно, как раз из этой темы. Может быть, ты помнишь пару историй, если сможешь вспомнить каких-то. Когда
может
ты...
быть, да, может быть, когда человек пришел совершенно враждебно настроенный, а потом изменился.
Даже наверняка было много историй, потому что. Ты занимаешься.
Ну и такие делом. Истории были. Например, один молодой, ну как, он уже отец, счастливый отец, муж одной жены, но не буду даже имен называть, неважно. Когда он пришел на Альфу, он испытывал нас, вот мне почему-то это сразу вспомнилось, и он приходил пьяным на Альфу. Притом он успевал выпить именно перед заходом.
Прятал
где-то там алкоголь. И он проверял нас, а примут ли его здесь, выслушают его здесь, выгонят его отсюда или нет. Ну это же церковь, а его принимали. Ну да, неприятно, что к тебе приходит под шафе юноша, да. И это вот такое вот было. Одно потом он перестал это делать. Но он остался. То есть были враждебно настроенные люди, которые устраивали скандалы. Я просто сейчас вот всего не вспомню, знаете, вот как-то нет такого вот чего-то одного, может быть, яркого. Один муж приходил и ломал ворота церкви, кричал, и жена ходила на Альфу, а он кричал: «Дайте мне жену», совершенно в непотребном виде, а потом сам пришел на Альфу и такой.
Ну, здорово. А знаменитости, я знаю, некоторые проходили также, в частности... Вот известный Бер Гриллс, да, который выживает в разных обстоятельствах.
Он, о, если смотреть там европейских знаменитостей, то у них таких людей очень много. Очень много. Ну, Бер Гриллс, наверное, такая, да, одно лицо. Ну, там мы просто не всех знаем, но... трудно сейчас вот какой-то список имен знаменитостей, да. Медийных знаменитостей назвать. Они не любят афишировать, вот в чем дело. Они афишировать свое участие в этом.
Хорошо, а церковь, кстати, ты уже на все вопросы наши ответил, которые у нас были по поводу того, что должно быть в церкви. На все эти вопросы ответы — жизнь, да? Что жизнь. Самое главное в церкви — жизнь, настоящее что-то. Чтобы
реальная
церковь
жизнь.
Не была театром, в который вот пришел в театр, посмотрел, ушел и забыл.
Тем не менее, если у вас жить. Есть еще какое-то мнение, пожалуйста, присоединяйтесь. Что в церкви должно измениться, чтобы вы туда пришли, или чтобы люди пришли, ваши знакомые? Пожалуйста, пишите, комментируйте.
Пока что у нас только хулиганы нас атаковали и пишут всякие разные гадости.
Это очень прикольно. Активность хулиганов повысилась. Да. Это о чем-то говорит.
У меня вопрос такой. Как ты, Василий, относишься к тому, что веру в Бога позиционируют как решение всех проблем? Когда говорят, что придешь в церковь, и проблемы твои решатся. Как к этому относишься? Как дела в реальности вообще обстоят?
Я всем на Альфе говорю: ребята, не решатся ваши проблемы. Вера не решает проблемы, то есть это не панацея от того, что от проблем ты будешь избавлен. Если мы будем даже вот читать Евангелие, мы видим, что у верующего было, есть и будут проблемы. Вопрос в том, не то, что их отсутствие, а как мы будем преодолевать проблемы, как мы будем проживать ту жизнь сложную, тяжелую, вот каждый день, как не сломаться. Вот как реально не сломаться? И вот то, что вера дает, она дает не сломаться и пройти. Уж простите, вот сейчас меня просто навеяло чемпионат мира по футболу.
Куда
без него? Для меня было удивительно, я в процессе, может быть, а что-то я знал, узнать, что как минимум трое верующих, а это много,
из 11 человек.
Да, как минимум трое, те, которые открыто заявляют о своей вере, футболистов сборной России по футболу, верующие люди. И это Самедов, это Черышев и
Марио Фернандес.
Да. Потрясающий парень, который к вере пришел в Москве. И это отдельная история. Вот если хотите узнать, они говорят о своей вере. Все трое. И все трое говорят о том, что именно вера дает возможность пройти все, двигаться дальше. И открыто говорят о своей вере. Вау! На весь мир. И это... Ну, вы можете просто почитать, настолько много сейчас о них говорят, и вот такой яркий пример. Насколько изменилось все, трудно было представить вот мы говорим, прошло то время, ребята, вот я вот как могу так сказать, в 90-х такого не было, чтобы вот, вот они, три, вот, вот это такое немножечко, ну, трудно сказать, что сборная России – это срез нашего общества современного, но вот это отношение к вере сегодня, мы просто надо, оно совершенно удивительное. Люди стали говорить о том, во что они верят. И говорит, это основа моей жизни. На самом деле я здесь, потому что я верю, mm-hmm. и это дает мне возможность двигаться дальше.
И вера, да, вера не дает возможность стать сразу хорошим игроком и забивать красивые голы. Тем не менее,
что
конечно
они,
же,
не делают,
они делают,
кстати,
это, но это их путь, это их труд, это то, во что они вкладываются и очень там много тренируются, живут этой жизнью, вкалывают, да. Но вера дает возможность и путь решить какие-то более серьезные проблемы, даже, чем голы. Пройти это, да. Наверное, дает поддержку. К чему нужно быть готовым, когда ты решаешь изменить свою жизнь и посвятить себя Христу? Ты предупреждаешь вообще людей, что их жизнь изменится, и, возможно, Господь призовет их к чему-то?
Да. Потому что действительно жизнь изменится.
К чему быть готовым? Ко всему?
Потому что придется, я всегда говорю честно, придется преодолевать, и придется, и будет трудно. Не будет легко, будет трудно. Будет трудно. Это, а по-другому никак не получится.
Хорошо, о служении давайте поговорим, о церкви. Поговорили о служении людям и Богу. Как служение ближнему меняет твою жизнь, изменило твою жизнь?
Ох... Это да, оно изменило. Притом за все те годы, что у меня есть семья, и, наверное, вот я благодарен Богу за это, потому что это было временем, когда Он продолжал меня учить. И на самом деле можно говорить вот о том, что ты научен тому, 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 там закончить курсы, закончить теологический колледж, университет, получить какую-то степень. Но по-настоящему ты учишься быть верующим каждый день своей жизни, то, как ты живешь. И вот тут надо пройти путь. И самое сложное – это легко служить, как бы это ни звучало. Ну, может быть, я в чем-то ошибаюсь. Чужим людям, которых ты редко видишь, гораздо тяжелее служить тем, кого ты видишь каждый день. И наше качество жизни как верующих во многом определяется тем, как мы поступаем каждый день у себя дома, mm-hmm. на работе, как мы относимся к тем, кто постоянно с нами рядом. И вот тут я продолжаю учиться.
А как приблизиться к исполнению Христовых заповедей о любви? Ну, если человек тебе неприятен, тебе там делает тебе больно постоянно, достает тебя, как его любить? Из твоего опыта, у тебя большой христианский опыт.
Ну, большой, наверное, это громко сказано.
Ну, раз в два больше, чем
вот
у меня.
Вот за все годы оно пришло не сразу. Я понял, что любовь — это в большей мере не чувство, а я так думал когда-то, а определенные решения и поступки. И вот когда ты начинаешь это воплощать в свою жизнь, поступать определенным образом тем, кто с тобой рядом, задавливая, может быть, какие-то свои эмоциональные вещи, делать что-то, вот это начинает работать. И ты это делаешь, ты это делаешь, ты это делаешь, ты это делаешь. Ты делаешь это близким, ты делаешь это далеким, ты начинаешь просто делать тебе. И это и есть настоящая любовь,
опять
когда
же,
ты проявляешь что-то.
Параллель с тренировками, раз уж мы про футболистов заговорили, чтобы хорошо забивать пенальти, нужно очень много раз забить мяч.
Очень много.
Забивать, и забивать, и забивать, и пытаться его крутить, и пытаться его в эту сторону, и в эту девяточку, и в эту, и так, и так. Я уверен, что они там сотни тысяч раз, наверное, в своей жизни забили этот мяч, чтобы забить этот пенальти.
Ну, есть профессиональные пенальтеры.
И христианская жизнь, да? Да? Ты просто делаешь это. Ты просто любишь и поступаешь по любви, даже когда не хочется.
Делаешь, 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 и потом приходит результат. Ты вдруг, вау, здорово, все получилось.
Хорошо. Еще один вопрос, который регулярно возникает у неверующих людей. А зачем вообще читать эту Библию? Зачем постоянно читать? Зачем постоянно молиться? Ну, можно верить душе, ты же знаешь. Наверняка много раз это слышал.
Зачем читать Библию? Библия — это... Во-первых, это очень хорошая книга сама по себе. То есть там просто... Это просто хорошая литература. То есть потому что это сборник книг. И там есть книги, которые просто интересно читать. Я всем говорю, ну начните, попробуйте библейские истории, бытие, попробуйте вот историю создания мира, историю взаимоотношений первых людей. Просто воспримите это просто как историю, вам будет интересно. И таких книг много. А во-вторых, это книга, которая наполнена глубоким смыслом, который иногда достигает нас не сразу и требует постоянного как бы потребление внутрь себя. И это то, что дает тебе
хорошо сформулировал
основу внутри. То есть ты это читаешь, ты это воспринимаешь. И ведь это важно, что в этой форме, в форме книги до нас доносятся какие-то настолько глобальные, сильные вещи, которые начинают менять тебя изнутри. И для этого нужно время. Поэтому если я хочу измениться, то мне надо читать эту книгу, которая... Если даже светские книги имеют силу изменять жизнь человека, а это так, а это действительно так, то насколько больше силы обладает Библия, чтобы изменять жизнь человека? Если я хочу измениться, то это мне нужно. И поэтому Библия для тех, кто хочет изменить свою жизнь.
Последний практический совет. Как победить суету и начать читать Библию? Для тех, кто хочет, но никак не может вроде... Ну, времени нету, говорят.
Я так оправдывал себя, будучи уже верующим много лет. Нет времени, чтобы читать Библию, потому что ритм жизни таков. Я думаю, я всем говорю на Альфе, читайте Библию, а сам не читаю ее. Вау. И мне, я понимал, что это неправильно, говорить другим, убеждать других, не делать этого сам. И я просто стал ломать, ну как ломать свой ритм, свою жизнь, чтобы найти время. К чему это привело? Я встаю в 5 утра. Чтобы у меня было от получаса до и более молиться и читать Библию каждый день. И оказалось, это несложно. Делайте что-то как минимум 2 недели подряд, и это начнет входить в привычку. Мне потребовался год на перестройку. Да, я ложусь в 10, потому что к 10 часам я овощ. Но я встаю в 5, чтобы у меня было время.
У тебя большая семья, правильно? Причем... Ну, я так понимаю, вы даже участвовали... Я помню какую-то награду, которую ты получил за... Если я не ошибаюсь, за многодетную семью,
да? Мы получили знак почета города Москвы. Я даже не помню, как он называется. Вот как многодетные родители. Знак почета родительская слава. Но это есть российская награда с таким названием, а есть московская. Вот мы получили московскую.
Я так понимаю, у тебя несколько своих детей, да, усыновленные, и да, дети с особенностями в том числе.
Да, у меня один мальчик с генетическим синдромом, Матвей, и девочку, которую мы взяли в доме ребенка, она с синдромом Дауна, и для нас это тоже было трудное решение взять такого ребенка, но мы не жалеем ни секунды, поэтому...
У нас уже на эту страницу твоей жизни не остается времени, но в целом... Как ты все это успеваешь?
Наверное, я встаю в 5 утра.
Откуда брать силы, вдохновение на все это? На всю твою жизнь?
Вот банально звучит, вот банально молиться каждый день.
Хорошо, у меня последний
вопрос. Это правда, это просто вот, правда. Я
знаешь,
так делаю.
Как, есть издание Esquire, которое спрашивает, там, принципы жизни или что-то такое. Вот 3 основных правила идеального главы семейства от Василия Степанова.
Ох, я, во-первых, не идеальный глава семейства. Я
вот,
еще
признай, учусь. Что ты не идеальный, отлично, первое правило.
Нулевое.
Да, возможно, это так. Не успокаиваться, не признавать. То есть вот это бич, когда мы становимся самодостаточными и считаем, что мы... То есть вот признать, что тебе нужно быть лучше. Наверное, это важно.
Да, тогда ты, может быть, найдешь себе силы вставать рано, заниматься физкультурой, потому что понимаешь, что ты не сможешь иначе дальше. Мыть посуду иногда, потому что в этой семье не все успевают.
Загрузить ее в посудомойку.
Тоже труд.
Да.
Хорошо.
Это моя работа.
Еще какие-то, может быть, правила?
То есть не, вот, не успокаивать, наверное, вот это признать свое несовершенство. 3.
Много работать, я бы сказал.
Ну, может быть. Продолжать.
Персонализировать.
Никогда не сдаваться. Как бы сложно тебе не было. Признавать свои ошибки, не сдаваться.
И вставать в 5 утра.
Ну, для кого-то это сложно, у кого-то...
И молиться.
Наверное, все-таки молиться, да.
Да, молиться.
Без Бога. Очень хорошо, это в Esquire пошло бы. Хорошо, у нас совсем мало времени остается, может быть, кратко. Мы хотели с тобой больше поговорить про книги. Не знаю, может быть, опять сделаем еще эфир, действительно. А какие три книги ты бы посоветовал радиослушателям? У нас есть такая рубрика, просто, может быть, озвучим.
Ой, на самом деле, мне трудно выделить три книги. Я вот думал, три книги, три книги.
Библию, кстати, мы не считаем.
Да, Библию мы не считаем. Ну, наверное, скажу, какие книги на меня произвели вот самое сильное влияние. Наверное, самое сильное, что повлияло на меня из прочитанного, я не могу сказать, что я очень много читаю, но иногда читаю книги. Но выделю, наверное, на первое место поставлю Достоевского. Вообще, как писателя. И первая книга, которая действительно сильно повлияла на меня, это «Братья Карамазовы». Mm-hmm. Это то, что просто, ну, очень сильно повлияло.
А как ты сделали несколько передач в «Теореме», просто обсуждали темы и теоремы оттуда.
Очень сильное впечатление на меня произвело «Война и мир», когда я уже прочитал его в зрелом возрасте. Мне трудно сказать. Много книг,
которые... У меня тут записано «Вернер Винш».
Да, я люблю фантастику. И эти книги, это больше, знаете, такая душина, как литература, как взгляд на окружающий мир и на будущее. Потому что этот писатель, он очень интересный. Это писатель-фантаст. Но он очень интересно пишет. Это, знаете, такой визионер. Это человек, который смотрит в будущее просто как ученый. И из этого... Он математик по образованию, и у него литература, она такая. Но вот это умение создать совершенно какой-то фантастический мир, который ты начинаешь видеть, когда ты читаешь.
Угу. И который логичен, закончен.
Да, прописан до деталей.
Ученые, люди хорошо пишут фантастику.
Да, и даже не в том, что... Да, это, я бы сказал, что такое фантастика? Это сказки для взрослых. То есть не надо ориентироваться на том, что это все вымысел, и, возможно, это вообще все не так никогда и не будет. Очень важно... И ту фантастику, которую я люблю, которая концентрируется на описании взаимоотношений. И это...
Да, из всего нашего эфира видно, что самое главное — это быть живым, и в церковь самое главное — это жизнь. Это ответ на наш вопрос, а теперь у нас совсем мало времени остается. Да. Блиц-опрос. Это надо отвечать быстро, первое, что в голову приходит.
Хорошо.
На кого ты равняешься?
Трудный вопрос.
Ладно, пропустим пока. Пицца или суши? Попроще.
Суши, я могу съесть рыбу, не буду есть рис.
Вот так. А какое твое любимое блюдо, кстати?
Мое любимое блюдо — мясо.
Окей.
Твоя любимая книга Священного Писания?
Письма Павла. Вот скажу так.
С кем бы ты хотел оказаться на необитаемом острове?
Со своей женой.
Кстати, вот некоторые говорят, с врагом, чтобы можно было его съесть в случае чего. Что ты ценишь больше всего в людях?
Честность.
Что тебя больше всего раздражает в людях?
Лицемерие.
Любимый супергерой?
Наверное, такого нет.
Если бы ты написал книгу, о чем бы она была?
Трудно сказать. Я бы написал фантастический роман.
Круто. Если бы ты мог выбрать любое умение или навык в подарок, что бы ты выбрал? Чего ты еще не умеешь?
Таких вещей нет. Пойдем дальше.
Хорошо плавать.
Вот. О, круто.
Если представить тебя через 10 лет, кто ты и чем ты занимаешься?
Мечтаю себя видеть очень энергичным отцом своей дочери.
И какие у тебя планы на ближайший год?
На ближайший год... Держать себя в форме и просто быть энергичным, потому что у меня маленькая дочка.
Минута для главного. Если бы ты имел возможность обратиться ко всем жителям Земли, буквально вот меньше минутки, несколько слов, что бы ты сказал людям?
Очень просто, и, может быть, как бы это ни звучало, любите друг друга.
Самый частый, кстати говоря, вариант ответа в нашем
лице. Тем не менее, не менее актуальный.
Это точно.
Все, что нам нужно, это любовь, как поется в одной известной песне.
Спасибо большое, Василий.
Огромное спасибо.
Что нашел время, был сегодня
и с вам нами. Всем спасибо, кто был с нами и слушал нас сегодня. Это была Теорема.
И хулиганам тоже спасибо за то, что провели с нами много времени. Больше, чем половину передачи активно писали.
Люди присоединились к церкви, рад, что таким нас образом послушали. Отрицали что-то.
Да. Итак, слушайте, как обычно, повторы на сайте teos.fm, а также в группе ток-шоу «Теорема» и радио «Теос». До новых встреч и до свидания.
Ток-шоу «Теорема».